эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, такой ранний довольно, потому что обычно-то мы выходим по вторникам, а сейчас мы записываемся в воскресенье, но тому есть причина. Александр Кукин, вы его все прекрасно знаете, плюс он еще сведущий на матч-дэй, у нас был в Лондоне на матче с Саутгемптоном. И когда мы обсуждали это чуть заранее, то мы имели такое подозрение, что, возможно, это будет первый матч Мауриньо. И поэтому вообще посетить матч с Саутгемптоном имеет такой прямой смысл. А поскольку Александр является еще и таким персональным поклонником Мауриньо, ну, не в смысле персофана, а в смысле того, что Мауриньо добавляет капитализации к премьер-лиге, главный тролль и так далее, то, в общем, мы в начале ноября питали какие-то иллюзии, что будет вообще исторический матч. Однако, все получилось по-другому. Александр нам сейчас все расскажет. Александр, приветствую вас.
Good evening, как принято говорить у поклонников Арсенала.
Если вдруг кто-то не знает, Арсенал вчера с Саутгемптоном сыграл в ничью 2-2. Спасся на 95-й минуте. Играл безобразно. Поворотом Арсенала нанесен 21 удар, что, в общем, стало уже нормой. Франкфурт 24, ну и так далее. Там Вулверхэмптон 25. Вопрос, Александр, следующий. Что на стадионе-то происходило? Что происходило на поле, мы более-менее видели. Какие реакции на стадионе?
Ну, если говорить о стадионе, если говорить вот именно непосредственно о матче, то, в принципе, тишина и благодать. Там, конечно, после того, как был пропущен гол, вот сразу почувствовалось вот это некое напряжение, потому что сразу началась такая некая агрессия, которая на самом деле не свойственна поклонникам Арсенала. Там fucking referee, fucking boys school, fucking Эмери, ну и так далее. Вот. Я просто год примерно назад как раз был, и тоже вот то ли на Брайтоне я был, то ли еще на каком-то клубе. И тогда тоже проигрывали, и по итогу выиграли. И вот было совершенно такое другое настроение. А здесь вот некая такая, как только команда пропускает, некое такое напряжение, некая такая сразу агрессия проявляется. Но здесь надо понимать разницу ментальности. И если мы все ждем, что англичане там пойдут ради того, чтобы там убрать любимого тренера из клуба на какие-то там акции, то это нет, это никогда, потому что все-таки система безопасности и система вот контроля вот этого асоциального поведения, она в Англии очень развита, и ты рискуешь потерять очень-очень многое, начиная от доступа на стадион, заканчивая тем, что тебе просто там кредит никто больше давать не будет в банках. Вот, поэтому как бы, ну, давайте сразу не будем питать иллюзии, что никаких там сотен баннеров Эмери аут не будет, никаких массовых кричалок на стадионе не будет, никаких там запусканий чего-то постороннего в тренера тоже не будет. Вот если что и будет, то будет за пределами стадиона.
Ну, во-первых, у нас есть уже записи о том, что чанты были.
Были,
аут. Но вопрос-то у меня первый вот какой. А сколько народу-то было на стадионе в реальности?
В реальности солдаут был.
Не-не, солдаут не интересует. Интересует, сколько народу было в реальности.
В реальности, ну, там 60 тысяч точно было. Понятно, что были какие-то места свободные, но это всегда практически так, да? Но 60 тысяч это... Ну,
то, что мы видели, то, что мы видели по телевизору. Uh-huh. Там места, извините, пустые были даже в том, что захватывала камера. Верх нам не показывали. То есть что-то у меня... Нет, ну 60 в это я вообще там смутно верю. Там всего 60, там 0,30.
Ну, несколько тысяч, возможно, не было.
Значит, но ощущение того, что стадион там резко пустеет, не было у вас, да?
Нет. Тише и благодать. Вот некая напряженность, опять-таки, о чем я говорил. Ну и все-таки вот чувствуется, что нету такого доверия, как в свое время все-таки было к Венгеру. Эмери там наряду с рефери был самым, наверное, главным врагом вот в криках болельщиков. Вот, но ажиотажа тоже нет по понятным причинам. Например, на тот же матч Мауринья с рук билет продавался где-то за 180 фунтов. Вот, я дешевле сторговаться не смог, и поэтому, ну, точнее, не поэтому, я же знал, что я буду записывать Арсенал подкаст, деньги это не самое важное. Но на самом деле я поехал на Эмирейтс, и я знал, что просто дороже 100 я не куплю, и вот купил я за 100. Так что, вот видите, Эмери сразу дал капитализацию перекупщикам билетов на Вест Хэм.
Не Эмери, а Мауриньо.
Ой, Мауриньо, да.
Мауриньо. Но это логично, что Мауриньо увеличил капитализацию. Я так понимаю, что... Ну, за пределами стадиона, из того, что я вчера вечером посмотрел, там происходило, в общем, все то же самое, что и в конце венгеровской стадии, когда уже никто не стеснялся особо в выражениях. То есть, ну, то есть болельщик доведен, но мы все знаем, что до тех пор, пока болельщик будет, не начнет голосовать ногами, в Арсенале, да, на стадионе трудно ждать там каких-то протестных акций, но как только начнут голосовать ногами, так немедленно зашевелятся все власть имущие. Визуально то, что мы видели при счете 1-2 в добавленное время, когда вообще, говорят, ты должен был бы гнать команду вперед, там вообще ушло огромное количество народу. Ну, то ли из-за того, что нет разницы, 1-2 или 2-2. Ну, по большому счету, она есть, конечно, но такая, сомнительная. Но в результате по этой игре Эмери получил огромный поток негатива общего со всех сторон. Раз, два. Согласны ли вы с тем, что если вот это будет продолжаться, то Арсенал будет реально бороться за выживание?
Ну, однозначно. Но, понимаете, когда ты играешь с Саутгемптоном вторым номером, я
да, не могу... 19-я команда это. Лиги, да?
Да, 19-я команда лиги. И как они могут играть, надо просто спросить у Лестера. Да, вот Лестер все объяснил, как Саутгемптон может играть. Поэтому все ясно. Я на самом деле, понимаете, я вот смотрел, и очень много каких-то вещей, которые по телевизору не видно, вживую ты видишь. И ты понимаешь, что самая главная проблема Арсенала – это катастрофическое неумение выходить из-под контрпрессинга на своей половине поля. Это просто какая-то катастрофа. То есть все пытаются играть через Лена. Лена тоже там время от времени чудит, но игроки то же самое. На них набрасываются два... На Сократиса набрасываются два игрока, да, Саутгемптона, и никто ему не идет на помощь. Все смотрят, что он там с ними дальше будет делать. Меня вот это очень удивило. Причем это там неоднократная такая позиция, а постоянная. Видимо, такое было задание. И Сократис раз за разом терял мяч. Ну и, собственно, и на других очень часто набрасывались два игрока, и все.
Ну, да? Надо сказать, что Саутгемптон, он с приходом Хайзенхютля сразу играл в такой, ну, не геген, конечно, прессинг, ну, какой-то такой недалекий от гегена прессинг, и со всеми командами, не только с Арсеналом. Известно, что с Арсеналом это вообще работает, но у Саутгемптона жесточайшие проблемы сзади. Вы, наверное, обратили внимание, что как только Арсенал там выходил нормально из обороны, то сразу появлялись дикие дыры, а в штрафной так вообще Абамиян там один постоянно был, когда первый гол забивался. Там вообще его никто не... То есть он просто не попал в ворота, попал в защитник. А так он долго стоял, там Тирни посмотрел, увидел, вот сделал передачу. А Абамиян все время стоял один. То есть игра, собственно, в штрафной у Саутгемптона это мрак. Я не думаю, что этот гегенпрессинг, их, который они умеют, в общем, играть, перевесит то, что у них творится сзади. Поэтому я все равно считаю, что Саутгемптон вот в том виде, в котором он сейчас находится, он должен вылететь.
Но... Я, знаете, вот в продолжение вашей мысли еще раз хочу подчеркнуть, что соглашусь я с вами, что основная проблема вот Арсенала – это то, что пока команда выходит из-под вот этого контрпрессинга на своей половине поля, оборонительная линии соперника успевает вернуться, и все, собственно, и дальше возникают проблемы. Но это же удивительно. Все уже выходят из контрпрессинга, все команды выше там 15-го места АПЛ, да? Они все умеют выходить. А почему Арсенал не умеет? Ну, видимо, просто это ведь не какое-то, знаете, такое волшебное знание, которое может дать только Гвардиола. Да, это делает, извините, даже Саутгемптон.
Так но нет, Арсенал все этого понятно, не делает. Да, потому что Арсенал этому не обучен.
И самое главное, не обучает, потому что, извините, вот год назад Арсенал из обороны в атаку переходил гораздо быстрее, соответственно, гораздо чаще бил по воротам, гораздо чаще создавал опасные моменты. А сейчас явная деградация. Вот я, конечно, сравниваю два матча, которые вот были год назад в декабре и сейчас в декабре, но тем не менее, то есть ведь это общее впечатление о сезоне.
Ну, то, что деградация происходит, да, и я понимаю, что сейчас идет, конечно, такая волна о том, что типа при Венгере было, думали, что хуже, чем при Венгере, невозможно, а выяснилось, что возможно. Это такая вкусовая вещь, мы так сравнить не можем. Это мне, на мой личный вкус, дело тут не столько в игре, сколько в том, что при Венгере было ясно, что это никогда не закончится. А теперь ясно, что это закончится. Вопрос только когда. Я вообще не представляю, как в этой конструкции Эмери может досидеть до 2020 года. Вот в том виде, в котором сейчас все это пребывает. Но это традиция Арсенала, и это английская традиция. Почему я говорю всегда, что Арсенал – это самый английский клуб из всех? Потому что вот эта тормозятина в принятии решений – это чисто английская черта. Верить в лучшее, дождаться, а вдруг что изменится, а вдруг сейчас мы вот сменим, сделаем хуже, а вдруг вот что. Поэтому есть, между прочим, у нас такое криминальное действие, криминальное такое определение для чиновников в основном. Преступное бездействие, знаете, да? Угу. То есть на чиновника можно подать в суд не только за то, что он там сделал что-то не то и не так, и не в соответствии с своими полномочиями, но и за бездействие, которое привело к каким-то там результатам отрицательным. Так вот, у нас ровно эта ситуация. То есть если бы все это была чиновничья история, а не частная, все-таки Арсенал – это частный клуб, поэтому ты предъявить по большому счету не можешь. Ну, в судебном порядке ничего, то можно было бы подавать, если бы это была чиновничья история, можно было бы подавать в суд просто за преступное бездействие. И все. И не обязательно сейчас подавать в суд, а подождать, пока дело дойдет там до борьбы за вылет, и потом уже. Я правильно понимаю, что мы оба не шутим, когда говорим про борьбу за выживание, да? Не преувеличиваем, не нагнетаем.
Ну, в моменте, да. То есть то, что сейчас демонстрирует Арсенал, это игра команды, которая будет бороться, что-то рядом, типа, знаете, вот в районе там Кристал Пэласа, да. Вот. Это объективно, да. Я все-таки единственное, почему вот так задумался, прежде чем ответить. Потому что все-таки класс игроков Арсенала значительно лучше. И понятно, что если команда будет бороться там за выживание и скатится там во вторую десятку, то Эмери быстрее уволят. И, соответственно, класс игроков должен сказаться. Потому что я-то вчера видел, что очень хорошие на самом деле есть вещи в команде. И при должной организации все это залетает.
До второй десятки осталось 2 очка.
Да, да, да.
1 тур. До зоны вылета на сегодняшний день 8 очков. Ну, что тоже, в общем, при желании к Рождеству можно туда доехать. У Арсенала же сейчас начальство мыслило, что надо Эмери дать вот дотянуть до легкого периода, где у нас 4 подряд игры с андердогами. Там-то Арсенал уже, да, должен набрать очков, и типа шум, как они выражаются, шум утихнет. Но уже первая игра с Саутгемптоном показала, что, ну, во-первых, что 12 не будет, это было изначально ясно, но показала, что все, что тут уловить-то нечего. Я, правда, думаю, знаете еще что, что мы плоховато еще знаем Санлехи, конечно же, но есть подозрение, что он просто не понимает, что войну с болельщиками выиграть нельзя. У него нет опыта в Барселоне. Войны с болельщиками такой. То есть он думает, что он типа умнее всех, и он, значит, видит больше и лучше. Я понимаю аргумент, что человек 15 лет работал в Барселоне, он должен видеть. Но даже если предположить, что он видит все то же самое, тут может быть амбиция такая, что я вижу, но я не пойду на поводу ни у кого. То есть я буду делать все самое. Это чистая венгеровщина прямая. Но я не представляю просто, как иначе можно это делать. То есть главная моя задача, значит, убедить начальство в том, что я все знаю. Я имею в виду кронки самих. Вот. А самому делать не так, как требуют болельщики. Это такая амбиция пустая, бессмысленная. Но я вполне допускаю, что он сейчас пытается реализовать эту историю. Ну, я про вина я не говорю, потому что вина это вообще никакой. То есть он, по нему видно, когда вот интервью дают, там с ним все понятно. То есть он никаких самостоятельных решений принять не может. Только в рамках своих полномочий и в рамках того, что ему поручено. А лезть в футбольную часть он не будет. И может это и правильно. Но вот то, что происходит при том, что... Вот был бы Газидис, было бы тоже все понятно. Потому что Газидис ничего не решал, решал все Венгер. Венгер сам себя не уволит. Все. Тут все предельно было понятно. Но вот сейчас я вижу, что тут... Личные амбиции Санлехи, они просто всем мешают. Ну, кроме него самого, понятно.
Есть еще одно оправдание. То есть я, естественно, сейчас додумываю, да, но почему? Почему Санлехи до сих пор не уволил Эмери, хотя, в общем-то, уже единство у всех болельщиков, просто не нашел подходящую кандидатуру.
Так это значит, вот. не искал.
Это значит, наискал, или это значит, что какие-то договоренности, там, которые были, они там рассыпались. То есть, ну, при желании, знаете, здесь же можно додумать, что Эмери могли бы заменить на Луиса Энрике, но когда к нему обратились, уже была договоренность со сборной Испании, потом обратились, возможно, к Тоттенхэму, к Мауриньо. Мауриньо уже сказал, что у него есть предварительная договоренность с Тоттенхэмом. Вот, соответственно, вот такая история.
Нет, это я не верю в эту историю. По одной простой причине. Точнее говоря, так. Я верю в эту историю, но это означает некомпетентность. То есть, что я имею в виду? Что каждый руководитель, который работает в футбольном клубе и отвечает за футбольную часть, кем и является Санлехи, обязан иметь шорт-лист каждый день. Каждый день. Даже на Клоппа, вот в Ливерпуле, я уверен, что у генерального директора есть шорт-лист, который он постоянно оптимизирует, отслеживает. Постоянно какие-то люди не от лица клуба, ясное дело, с кем-то разговаривают, ведут какие-то беседы. Существуют люди, так называемые переговорщики, которые могут, ну, например, тренеру запрещено официально, да, встречаться со всеми, но с каким-нибудь там человеком выпить пиво же он может пойти, не связанным с футболом. Все. А человек на самом деле пришел поговорить с ним, что, что и как. Мы знаем это еще, кстати, про Клоппа, потому что когда началась история с Ван Дайком, там было ровно то же самое. С Клоппом беседовал переговорщик, не клуб, из Саутгемптона. Они специально нашли переговорщика, чтобы его сослать в Саутгемптон не от имени Ливерпуля, а просто поговорить с Ван Дайком с этим. Все это вскрылось, Саутгемптон взбеленился и не продал им тогда Ван Дайка, и все на полгода отложилось. То есть все эти переговоры ведутся постоянно, потому что все меняется же. Мауриньо был свободен позавчера, сегодня он не свободен. Значит, если у тебя в шорт-листе был Мауриньо, ты должен его вычеркнуть, поставить туда кого-то другого. Более того, разговоры о том, что Санлихи встречался с Мауриньо, я уверен, что это правда. Уверен, что это правда. И это все происходит в рамках того, что ты должен иметь постоянно шорт-лист, то есть понимать, кто чем дышит. Увольнение Покетина было резким, непрогнозируемым, что прямо вот сейчас его уволят. И поэтому я уверен, что никаких договоренностей у Мауриньо с Тоттенхэмом не было.
А я не согласен, что не было договоренностей, потому что...
Да, Покетино шел на переговоры с Леви не для того, чтобы быть уволенным. Это известная история уже.
Нет, это понятно, что он шел на переговоры не для того, чтобы быть уволенным, но понятно, что новый тренер, он такой, как особенно Мауриньо, вокруг которого куча юристов, куча договоров и так далее и тому подобное, он не может подписать контракт вот сразу после увольнения. То есть, условно, в 12 дня уволили Почтина, а в 6 вечера уже подписали Мауриньо. Этого быть не может. То есть, это значит, что был предварительный контракт, и вопрос в том, что он мог бы быть не реализован, если бы каким-то образом Леви нормально бы поговорил с Почтина.
Да, но согласен.
Но не получилось, получилось.
Но этот контракт не носит обязаловки никакой, это не контракт. Это предварительный там протокол намерений, что угодно, это не обязаловка. Мауриньо никогда не будет подписывать документ, в котором будет написано, что вот если кто-то уволит кого-то, то тогда туда заступит Мауриньо. Мауриньо не будет этого подписывать. Потому что сразу будет вопрос, а если кто-то не уволит кого-то? Вы помните историю с Манчестер Юнайтед? У Мауриньо же был преконтракт, как мы знаем сейчас, с Манчестер Юнайтед, где было написано, что если его не наймут до 1 мая, то ему платят 5 миллионов. Если его не наймут до 1 июня, то ему платят 10 миллионов. А если не наймут до 1 июля, то платят 15. Тогда пошел бы Леви на такой контракт? Отвечаю, нет. Нет, Леви не пошел бы на эти деньги.
Иван, я чуть-чуть хочу в сторону от Мауриньо. Мне кажется, очень одну такую важную, интересную вещь почему-то в прессе у нас не освещает. Вот эта история взаимоотношений Леви и Мауриньо. Значит, ну, известно, что Леви – это такой человек, который за все время своего владения клубом потратил денег меньше на игроков, чем один Мауриньо потратил в ВПЛ. Вот, известные цифры. Вот, то есть это всегда такой прижимистый, хороший, расчетливый человек. И тут у нас, смотрите, наступает предрождественская пора в Англии. И вот начинается такая рождественская, диккенсовская история, что Скрудж, вот те, кто читал сказки Диккенса, Скрудж, вот этот человек, который все время трясся над каждой копейкой, вдруг начинает проявлять чудеса расточительности и благотворительности. Он его прямо вот исправило это Рождество, так скажем. Вот видите, а Леви — это у нас такой Скрудж, понимаете? Вот. Очень, очень интересно, как сложится у них отношение Скруджа и вот этого любителя широких жестов Мауриньо.
Скрудж заплатил ему 15 миллионов в год по контракту, между прочим.
То это только может быть Рождество. Вот как вы можете себе представить, да, Скруджа, который заплатит какие-то нормальные деньги?
Да, это не может. Я не думаю, что Леви прямой Скрудж просто. Скрудж — это Венгер был, да. А Леви нет. Леви просто человек бизнеса, и он постоянно считает, связывает риски с деньгами. Венгер же этого ничего не делает. Венгер просто не хочет тратить денег, потому что у него есть Денилсон там, ну и так далее, вся эта басня. Леви, мне кажется, нет. И то, что они наняли Мауриньо, заплатили ему 15 миллионов, говорит об уровне амбиций. Они хотят играть в Лиге Чемпионов, как минимум. И они хотят, они декларируют: мы хотим и будем играть в Лиге Чемпионов. Арсенал этого не делает. Арсенал демонстрирует, что ему все равно, будет играть в Лиге Чемпионов, не будет. Вся эта болтовня, что мы поставили задачу перед Эмери попасть в Лигу Чемпионов, она разбивается о том, что сейчас происходит. Потому что Эмери — это не просто сбитый летчик. Эмери ментально убит уже, все. Все, он уже ничего не сделает, просто потому что он уже все. Он вчера на пресс-конференции мямлил, что болельщики имеют право на frustration и так далее. Он все, его нет больше, все. Он не управляет командой, он не в состоянии ее мотивировать, у него нет отношений с игроками нормальных. Последние два его решения полностью порушили вообще его статус в команде. Это то, что он пытался заморозить Азила безуспешно, и то, что он назначил Джаку капитаном. Все, он этим вообще подорвал все. На какой базе Эмери что-то сможет? На чем может думать, что Эмери сможет? Что вдруг случится с ним такое? Только если уколоть его чем-нибудь химическим. Тогда, да, можно думать, что он там вспрыгнет, начнет бегать. Но дальше выяснится, что у человека знаний нет, умений нет, все. Я понимаю, что руководство, оно вот, которое не является особенно болельщиком клуба, и которое судьба клуба не интересует, а просто это нанятый человек, которым является Санлехи, у него другие в голове мысли. У него мысли, что где я найду следующую работу, такую, как здесь, на 2 миллиона. Не очень понятно сразу. Тем более, что, если не дай бог, тут я ничего не сделаю особо хорошего. Поэтому моя задача удержаться здесь как можно дольше. Поскольку с меня сверху не требуют, чтобы я уволил тренера, то зачем мне лезть в эту историю самому? Джош Кронки, член совета директоров, типа, когда увольняли Венгера, Джош Кронки был главной фигурой, пускай Джош Кронки приедет и скажет, что давайте увольнять Эмери. Тогда я пойду увольнять. Ну, например, может быть такой ход мысли?
Ну, почему бы нет?
Да, то есть совершенно логично для человека. Это чисто Газидис тогда получается. Потому что Газидис сделал ровно то, что от него хотело начальство. И Газидис прекрасно себя чувствовал. Он проработал у нас 9 лет вообще, на всякий случай. С бешеной зарплатой растущей ему начали платить 1 миллион, а заканчивали 2,6 миллиона в год. И прекрасно он сидел с Санлихи, на него посмотрел, да, наверное, он, мы бы сказали, что он вообще Газидису откатил за то, что тот его взял, да?
Да.
В наших реалиях. Но теоретически Санлихи тоже хочет посидеть тут лет 5 хотя бы на деньгах. И не будет он ходить к Кронке уговаривать, что надо уволить тренера, потому что с командой все плохо. Он будет ждать, пока к нему придут и спросят, с командой плохо, что делать? Тогда он может сказать, да, что давайте увольнять его, что ли. Но... Насколько Джош Кронки понимает, ну, про старшего я не говорю, старший вообще, я думаю, ничего не понимает и не знает даже. Но Джош-то, он, поскольку уже ты лазил, это же естественно человеческая история, то есть ты уже лазил в это во все, ты уже в этом во всем участвовал, ты уже занимался отправлением Венгера, значит, ты уже здесь завязан хоть как-то, чисто ментально для себя. То есть то, в чем ты уже разбираешься, тебе не все равно. Разговоры давайте подождем. Мы знаем, что в Америке у них это происходило, вся история. Не раз. Что пустые тренеры работали целый сезон, выброшены в помойку и так далее. Ну, есть, знаете, какая версия? Что Кронке не нужна Лига Чемпионов. Что сейчас идет сокращение зарплатной ведомости, сокращение затрат в клубе для того, чтобы клуб нормально жил в бюджете Лиги Европы и даже без Лиги Европы. До тех пор, пока есть иллюзионные деньги, клуб будет нормально существовать. Ну, не будет Абамиянга, ну, будет Велбек вместо Абамиянга, Велбек 2, условно. И что? Что сильно изменится? Если ты не собираешься ни за что бороться. Ну, будешь бороться за десятку.
Я пока вот сторонник все-таки более простых объяснений всего происходящего. Я, конечно, допускаю, что история с там Санлехи непрофессионален, Кронке общается с марсианами и так далее. Я во все это вполне допускаю верить. Вот. Но пока у меня есть некое такое кредит доверия, наверное, так, к руководству. И я склонен объяснять, что вот, ну, бог с ним, там они немножко недоработали с шорт-листом, но сейчас усиленно ищут. Но условно, если в течение пары недель никого не будет, пары-тройки недель, то, наверное, моя версия рассыпется. Вот, я пока вот склонен к тому, что на самом деле они сейчас усиленно ищут. То есть возможно,
то есть они не доработали. Вы считаете, да, что идет активный процесс?
Я надеюсь, то есть я не считаю, я надеюсь, я пытаюсь, я верю в людское безумие, да, но я как бы стараюсь до последнего момента объяснить мотивы поступков чем-то иным, да, и вот других объяснений, вот кроме безумства или кроме того, что ты ищешь активно человека, но не можешь найти, я пока не нахожу. Вот два основных варианта. Или руководство Арсенала сошло с ума, или оно тихо работает. Вот. Ну, вот мне кажется, что...
Нет, оно не сошло, не сошло с ума. Оно всегда было таким, например.
Зачем так не бывает.
Ну, как это не бывает?
Ну, тогда бы, смотрите, там с сумасшедшими, вот прямыми сумасшедшими, люди бы так потихоньку бы убегали бы от них потихоньку, потому что, ну, тяжело же с сумасшедшими. Сегодня ты пришел в этих розовых джинсах, тебя штрафовали. Завтра ты пришел в синих джинсах, тебя премировали. А послезавтра наоборот. Да, ну вот безумство же, оно же в разных вариациях проявляется. Вот, соответственно, с сумасшедшими тяжело работать. Поэтому была бы большая текучка среди руководства. Ее нет. Это значит, что внутри все логично. То есть сумасшествия нет.
Да нет. Нет. Ну, сумасшествие, тут надо определение давать, что такое сумасшествие. Если говорить о том, что реально безумные вещи происходят, я вообще не об этом. Я имею в виду, что люди изначально плохо разбираются в предмете. Вот и все. То есть они изначально плохо разбираются в предмете. И все. Не нужно быть сумасшедшим. Нужно просто плохо разбираться. Вот сейчас идет активный слух, запущенный новой газеты, это «Атлетик», что несчастный председатель совета директоров «Арсенала» Чипс Кесвик собирается уходить, потому что он устал от того, что вот он сидит, а с ним никто не советуется ни по каким вопросам, ничего, значит, он не решает, а он вроде первое лицо, ну, формально председатель совета директоров постарше, наверное, будет, да, чем все остальные. Я хочу спросить, товарищ 8 лет сидит в этом месте, ничего не делает, естественно, ничего не решает, получает за это деньги. Что случилось вдруг, что на 9-м году он забеспокоился, что вот тут он ничего не решает?
Что все случилось? Все очень просто. Он же пожилой, а пожилым людям очень важны внешние проявления.
Абсолютно, абсолютно. Это вопрос возраста. Да. То есть пришел возраст, в котором он понял, что ему недостаточно уважухи тут оказывают.
Да, вот. Кровь из него... не хотят оказывать. То
да,
есть,
да, да.
Вот и все.
Да, кровь из него типа пытаются пить. Тем не менее, пресса там его домогает. Помните, его там на скачках поймали, начали про Арсенал с ним разговаривать.
Ну да.
Вот и все. А это единственная причина, единственная. Интересы Арсенала у человека в голове вообще отсутствуют. Ну, напрочь просто. Ровно так же, как у всей этой комарилии, которая посажена рулить фраер там и прочие все остальные. Им абсолютно все до лампы. Это пустой орган, которого нет. Не существует совета директоров в Арсенале, на самом деле. Существуют люди, которых посадили для того, чтобы они якобы были хранителями традиций. Каких традиций? О чем мы говорим?
Ну, смотрите, совет директоров всегда это не орган, который занят ежедневным руководством.
Конечно.
Соответственно, с сумасшедшими сталкивались бы люди, если бы они работали на уровне там директора клуба, да, вот если бы Санлехе там был бы неадекватен, да, и ничего не понимал бы, то все равно бы там бы была бы текучка работников, которые работают в ежедневном режиме. Потому что, ну, извините за цинизм, сумасшедший председатель совета директоров, он никому не мешает,
да,
по большому-то счету.
Да.
Вот. А сумасшедший директор, он мешает.
Но еще раз говорю, что такое сумасшедший? То есть, может быть, внутри, понимаете, то, что происходит внутри организации...
Человек непрофессиональный, который не разбирается. Но я не верю, что Санлехи непрофессиональный, потому что Санлехи, который ежедневно работает, да, ну, он много лет в футболе, он, ну, хотя бы базовые это вещи он точно должен понимать.
Должен, и что?
И он не может их не понимать, иначе бы он не работал бы много лет в Барселоне, и он бы не прошел бы кастинг в Арсенале. То есть я не верю, что ну, Арсенал специально берет дебилов, да, поэтому, ну, Арсенал может ошибиться, у Санлейхи могут быть скиллы не самые хорошие, но они есть. Поэтому, ну, я еще раз говорю, что вот я сторонник того, что какое-то, ну, логическое и простое объяснение все-таки имеет место быть вот этим событием.
Так какое?
Ну, сейчас, то, что они ищут, да.
Я, нет, понятно, нет, это некомпетентность.
Это некомпетентность, да, я согласен, вы абсолютно правы, что должен быть шорт-лист, но ну, каждый... так получилось.
Ну, все, так это все тогда. То есть первый же серьезный вопрос, который перед тобой встал, и все. А все, что происходило летом в трансферной кампании, это тоже некомпетентность. Я не представляю, как можно отдать 80 миллионов за Пепе, если ты понимаешь, кто это.
Слушайте, я вчера посмотрел Пепе, и у меня мнение резко улучшилось. Я
естественно,
не то, что
естественно, что он вышел на фоне того, что творилось в первом тайме, при нем стало получше. И что? И что? Пепе, ну, запорол, нет, два убойных, да, момента, убойных момента запорол.
Да, да, он запорол два убойных момента, он условно не играет на 80 миллионов, но...
Ну и все.
Давайте сейчас подумаем, а кто играет на свою зарплату и
Абамиян,
свою цену?
Абамиян.
Ну, да, один, два, три человека, да?
Так я уверен, что Абамиян... Да, нет, это-то безусловно, но если убрать тренера и поставить нормального соображающего человека, который будет думать о том, как лучше использовать имеющихся у него игроков, а не ставить Торейру, вчера, кстати, удивительно, он его поставил назад, а вообще он же его атакующим полузащитником ставил Торейру, а Джаку ставил в опорную зону, где он, в принципе, играть не может, Джака. Ну, я думаю, с Джакой все, но тем не менее, как понятно, так поставить человека, разумного тренера, который будет пытаться игроков использовать на их лучших позициях, это немедленный результат даст. Ну, немедленный,
вот,
сразу.
Вот. Я на самом деле про это же. Я про то, что мы сейчас можем и заслуженно критиковать Пепе, мы можем заслуженно критиковать других игроков клуба.
Дайте ему нормального тренера, вы имеете в виду?
Дайте им второго нормального тренера, потому что вот у этого тренера три четверти игроков деградировала, а остальная, да, четверть, да, она играет на том уровне, как они играли до них. Вот, то есть нет игрока, который резко прогрессирует, и нет вообще игроков, которые прогрессируют. Поэтому, ну вот давайте, вот есть такое предложение там, пока товарищи не уволят, я надеюсь, что все-таки это вот будет в ближайшее там время, мы будем давать скидку на то, что, ну, люди играют не на своих позициях и играют не так, как они могут играть. Потому что я вот вижу, да, у Пепе большой потенциал. Понятно, что он пока, во всяком случае, может играть только на открытых мячах. Вот, но,
ну, хорошо,
как бы, это задача.
Я согласен, что при случае, если он попадет в другие руки, возможно, что-то изменится к лучшему. Пока что я вижу, что это беда. Но самая главная история трансферного лета – это не Пепе, а это центральная защита. И это тоже работа Санлихи. Когда весь мир знал 15 мая, что главная зона, которая кричит у нас, это центральная защита, центральная зона защиты, мы не купили туда никого, кроме Давида Луиса, и то по пожару, потому что ушел Касельна. Вот в чем еще проблема. В том, что, да, и трансферная деятельность сомнительная, мягко так говоря, она есть просто. Это отличает от венгерской истории, что она есть. Но, тем не менее, когда у тебя орет просто, криком орет, ты покупаешь 18-летнего француза, который не может этот сезон играть, у тебя окей, на перспективу покупка, хорошо, нет вопросов. Но ее обсуждать как реальную покупку сегодня вообще нельзя. Купили, окей. Я думаю, они и заплатили мало пока что за него. Но, извините, купить Давида Луиса, ну я не знаю, ну вот в чем смысл? Ну, уже лучше Кехела было взять бесплатно, на мой-то вкус. Кехел тоже, знаете, не это, но это лучше, чем Давид Луис. Давид Луис вчера, вы видели этот гол-то первый в повторе, нет?
Который Саутгемптон забил. Его не повторяли, к сожалению.
Не-не-не, я думал, мы успели пересмотреть. Значит, там Чамберс нарушил правила на... Там, не помню, на ком, да это не важно, на игроке Саутгемптона. И вместо того, чтобы играть, 5 футболистов Арсенала плюс главный тренер начали апеллировать к арбитру, что штрафного не было, с поднятыми руками стояли в линию. В этот момент последовал пас, выход один на один и гол. Во главе с главным тренером стояли, я вот эту картинку положил в тему с этим подкастом. О чем говорить? Давид Луис – это самый опытный игрок, который должен типа за всеми почищать, всем подсказывать и так далее. Он первый стоит с поднятыми руками там, не играет. О чем мы говорим? Чамберс занимается всем штрафом. Не, ну Чамберсом-то вообще понятно. Но это опять, это в адрес тренера, который решил летом, что ему нужен этот игрок. Что это за решение такое? Ну все давно знают, что Чамберс не нужен. Он не может играть на этом уровне. Нет, его оставляют. Короче, мы можем напредъявлять-то много, но если бы проблема Санлехи состояла только в том, что он не может сейчас решить вопрос по смене тренера, не может даже так, может, он сам и не может решить, но он обязан продавливать это решение, обязан это делать, то это, ну, да, это плохо, но это часть беды. Вторая часть беды стоит в том, что трансферное окно, несмотря на потраченные деньги, мягко говоря, проведено неудачно. Мы можем констатировать уже, простите, ноябрь месяц, сколько можно адаптироваться. Надо что-то показать уже. Что-то показать надо. Никакой помощи от Пепе команды нет, я так скажу. Мы можем видеть его задатки какие-то, умения, но никакой реальной помощи команде нет. Другое дело, что я согласен с вами. Да, давайте поставим нормального человека, и, возможно, выяснится, что Пепе лучше играть не здесь, а там, и что в той роли он будет лучше гораздо и начнет забивать. Я не знаю, возможно. Но в нынешней конструкции Пепе это Бентнер 2. Это сериал Миссер. Нет, вы не согласны? Где он принес помощь реальную? Только в игре с Викторией.
Я еще посмотрю пару игр. Да,
ну, вот, согласен, Даша. Вообще, я сезон готов давать. Не, я готов дать сезон, чтобы делать окончательные выводы. Но наблюдения у меня вот такие вот. Прошло 3 месяца. И я просто не могу понять даже, как можно было не просто его покупать, а как можно было давать такие деньги за него. За 80 миллионов, простите, ты должен купить человека, который с первого дня будет тебе помогать, и всем будет понятно, да, ну, за человека заплачено, все ясно за что. А купить вот такой гэмбл, извините, основываясь на том, что во французской лиге он, значит, якобы там забивал и что-то делал, ну, это безумие какое-то. Мы все знаем, что из французской лиги переход в английскую, ну хорошо, ну 25% может быть нормально случится, ну 30%. А обратных примеров куча, когда люди уходят из Англии, которые не могут здесь играть, а там играют, например, Мемфис Депай, который в Манчестере не мог играть нормально, пришел в Лион, там играет нормально. Понятно, скорости другие, интенсивность другая, думать надо медленнее. Во Франции он годится, здесь нет. С чего вдруг решено, что это гений, там все, что он придет, тут начнет забивать? С чего, не понимаю. Но тем не менее. Нет, мы, понятно, довольны, что деньги потрачены были, и ждали, что будет помощь, а помощи нет никакой. Не знаю. Я все хуже и хуже думаю про Санлехи, все хуже и хуже. По Винаю у меня нет вопросов, потому что он не должен заниматься футболом, не обязан. Он должен заниматься там комьюнити. Работа генерального директора не состоит из того, чтобы заниматься проблемами футбольной команды. Обеспечить финансы, спонсорские контракты, переговоры с мэрией, комьюнити и так далее, это все да. А футбол нет. Но футбол правильно взяли специального человека. На сегодняшний день, я могу так вот сказать, на сегодняшний день взяли человека не того. С другой стороны, удивляться тому, что Газидис взял не того человека, тоже не приходится. Потому что Газидис сам был не таким человеком. И я уже знаю, что там в Милане уже на него складывают, что он по уши там крайне виноват во всем. Ну, нам трудно сказать, да, что там в Милане, мы не следим особо, но тем не менее. Так что не тот человек Санлехи-то вот на сегодняшний день, кажется. И мне вообще кажется, что нам нужен просто человек, который в руководстве, который будет понимать. Вот вы знаете, что была попытка взять совет директоров Дэвида О'Лири? Ну, люди его должны, даже кто не помнит, должны, может быть, быстрее всего помнить, потому что он был тренером того знаменитого лица, который вышел в полуфинал Лиги Чемпионов в начале 21 века. Так вы знаете, кто заблокировал его переход совет директоров к нам?
Нет.
Рауль Санлихе. Я не к тому, что Дэвид О'Лири — это был ответ на вопрос. Этого я не знаю, чем вообще занимается Дэвид О'Лири последние 15 лет. Тут я сказать ничего не могу. Но он арсенальский, он болельщик Арсенала. Так что, может быть, он был бы человеком. Я не знаю. Не знаю, но нам нужен человек, который будет все это двигать, который понимает, что как работает, то есть, который все это разгребет наконец. Санлихи, я понимаю, что он там избавляется от всех сотрудников, которые работали с Венгером. Вот у него главная задача. И это хорошо как раз. Это и нужно сделать, чтобы венгеровщину всю вытравить. Но кроме этого же должно быть какое-то видение, а его нет. Ну, хорошо, давайте вот представим. Весь мир, вся болельщицкая база, но я не слышу, не читаю голосов в защиту Эмери. Вы видели хоть один? Ну, такой серьезный.
Нет.
Нет. Значит, главное, что сделал Эмери, это он полностью объединил болельщицкую базу, да? Она вся едина в том, что ему надо, как сказал вчера один болельщик по Arsenal Fan TV, он сказал, что Эмери doesn't need to go. He needs to fuck off. То есть это означает, что Эмери должен не просто уйти, а уйти очень далеко. Это я в таком мягком переводе. В этом все едины абсолютно. Вся пресса тоже едина, да, в том, что Эмери не годен. Даже Match of the Day вчера ночью, который вышел, и тоже там они не стали прямо говорить вот это. Ну, уже все там им ясно, уже они полностью дают понять, что, ну, типа, безнадега тут с ним. Но все говорят одно и то же. В чем проблема у тебя? Если все знают все. Ты же выставляешь себя идиотом дальше. Все знают, а ты не делаешь. Все знают, а ты не делаешь. Значит, все понимают, а ты не понимаешь?
Вот единственное, еще раз говорю, логическое объяснение, это вот если он в течение пары недель найдет кого-то, тогда значит, он искал.
Сейчас я убью ваше это объяснение в одну секунду.
Приготовился.
Вы знаете, что когда они 8 кандидатов интервьюировали в 2018 году, я назову эти 8, мало ли слушатели не все знают. Итак, в 2018 году интервьюировали следующих кандидатов: Аллегри, Артета, Анри, Лопетеги, Ральф Рагник, Сампаоли и Патрик Виера. Ну и, соответственно, Эмери. После интервью они оставили двоих. Знаете, кто был второй?
Ну, Артета.
Конечно. Вот и все. Вот и очевидный кандидат. Ман-Сити давно сказал, что он его отпустит. Вот он, кандидат. Че искать-то? Он есть уже. Ты уже с ним беседовал. Ты уже знаешь, кто это, что это. Тебе надо только позвонить, сказать: слушай, мы тут этого убираем. Давай-ка, приходи, будем договариваться. Все.
Возможно. Но вот мы уже как-то, знаете, с вами говорили о том, что вот в футболе бывают вещи, которые, ну, с точки зрения обычной логики, очень трудно объяснимы. И вот есть футбольный клуб Эвертон. Я вот сегодня с утра посмотрел.
Он работает говорит, еще там, да?
Да, он еще работает по состоянию на 9 утра вот, местного времени. Да, он работает. А я-то думал уже все.
Дома Норвича проиграли все,
да. Да, да. Уж я думал, вот в этот же вечер уволили. А нет, тишина и спокойствие. Вот. Ну, как бы, может, в понедельник, конечно, потому что, ну, воскресенье день тяжелый.
Понимаю, да. Но понимаете, какая штука? Эвертон, ну, по-большому так, по-честному, займет ли Эвертон 8 место или 16? Ну, по большому счету, разница нет. Окей, там есть разница в деньгах, наверное, 10 миллионов из 200, которые составляют бюджет клуба. Хорошо, 3-4%. Ну, нет, по большому счету. А для Арсенала огромная разница, попасть в Лигу чемпионов или нет. Не столько в бюджете.
Для хозяев-то Эвертона, они же не мыслят категориями 8 места. Они пытаются войти в шестерку вместе с Вестхэмом, да, превратить его в восьмерку.
Так вопрос закрыт. В этом году вопрос закрыт. Для них.
Ну, уже по всей видимости, да.
А вот для Арсенала вопрос топ-4 еще не закрыт. Я не верю в Лестер.
Я не еще верю. Один товарищ вот у нас работает в Вестхэме, да? Уж куда и...
Тоже, да. А он, кстати, вчера стало три кандидата главных на вылет. Сульшер после сегодняшнего дня вернется туда, я думаю, они не выиграют, наверное, в Шеффилде. А так стало трое, да, что Эмери, Пеллегрини и Сильва с одним коэффициентом сейчас. То есть, кто фаворит на вылет первый, теперь неизвестно, был Эмери до пятницы, а сейчас я не знаю, может быть, и Пеллегрини уже тоже будет фаворитом в понедельник. Ну, Сульшер, если 3-0 проиграет, я думаю, что он будет еще.
У нас, знаете, почему мы вот очень часто, я вот к нашим сейчас слушателям обращаюсь, мы довольно часто вот к рейтингу вот этих кандидатов на увольнение обращаемся, потому что, ну вот по моей-то памяти, вот если человек ты попал в тройку на увольнение, то...
Ты уже из нее не выберешься.
Да, 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 там 80-90% случаев тебя уволят в ближайшее время, да, вопрос да. Только когда. Вот, это вот просто чисто такая практика, чистая такая вот опыт смотрения за этими коэффициентами. Поэтому мы это все ждем, но опять-таки, вот понимаете, все три человека, четыре, да, всем все ясно уже полгода. И все четыре работают. А четыре, это, извините, 20% руководства АПЛ. Да? Да. Мы же не можем себе представить, что 20% руководителей английской премьер-лиги неадекватны.
Можем. Можем.
Не, так-то можем, но я сомневаюсь, если честно. Ну, посмотрим.
Можем. Мы же помним историю, как хозяин Кардиффа взял спортивным директором к себе русскоязычного парня, 20, по-моему, 4 лет, на том основании, что он друг его сына. И все. Там была буча по этому поводу. Ну, факт-то был такой, он там работал довольно долго.
Ну, там, может, его проложили замами умными.
Ну, это не важно. Важно, что идиотские решения невозможно назначить человека, потому что он друг сына. Ну, это... Я к Умасто все понимаю, да. Я к нему еще и спокойно отношусь, более-менее. Ну, так, потому что, ну, когда династия в профессии, мне кажется, это даже хорошо. Но когда, извините, ты берешь друга сына, который вообще ничего не может, и ставишь его на такую должность, ну... Так что мы знаем, что футбол английский – это наиболее плохо управляемая индустрия вообще в Англии. Именно футбол даже, не просто спорт, а футбол. Но, понимаете, в нашем случае тут есть такие исторические вещи. Почему Венгера не увольняли столько лет, когда все было очевидно? Почему?
Ну, потому что он и был руководителем, принимающим решение.
Но его же уволили, но в итоге его же уволили.
Долго готовились.
Зачем ему давали контракт в 2017 году новый, когда все было ясно? Зачем?
Сил не было на то, чтобы...
Так вот, может, и сейчас нет сил?
Может.
Хотя Эмери не производит впечатление там глыбы, которую надо сдвигать как-то. Мне кажется, вот так пальцем тронь, и он упадет.
Вы сейчас старика Венгера-то оскорбили, сравнив с Эмери-то. То есть это же глыба, которая под себя все подмяла, и вот человек, которого там в любой момент по щелчку.
Да, да. Эмери – это человек, которого по щелчку. Ничего не надо, не разговаривать особо с ним, надо сказать все, знаешь, все, до свидания. Все, вот юристов присылай своих, с ними будут наши юристы разговаривать по компенсациям. А ты с завтрашнего дня на отдых. Все, можешь вести переговоры там втихаря. Все, что хочешь. Официальные переговоры нельзя вести, пока по компенсации вопрос не решен. Ну, втихаря уже можешь готовиться. А самое главное, что я уверен, что я не знаю, говорю наобум совершенно, что какая-нибудь там Альмерия откуда-нибудь уже вылетает, уже и нужен тренер. И все, и все будут счастливы. Это будет абсолютно гармоничная история. А в Англии, простите, нет. Я вчера вот посмотрел на игру, видел Лестера с Брайтоном. Хотя ладно, это я, наверное, уже в подкасте итоговом по туру расскажу. Те, кто будет слушать сегодня, оставлю для них это, чтобы объяснить, почему я не очень в Лестер верю. Я продолжаю считать, несмотря на вчерашний результат, что Арсенал имеет, в том составе, который есть, Арсенал имеет шансы, то, чтобы реально бороться за топ-4. Но не с этим тренером. Если все затянется до Рождества, то на этом сезон, в смысле, топ-4 закончен. И я реально себе представляю, что мы будем бороться, ну, болтаться, окей, болтаться около зоны вылета рядом с Кристал Пэласом, Эвертоном, Астон Виллой и так далее. И мне кажется, это, в принципе, нормально будет. Мы, помните, говорили о том, что нам нужно очищение пройти?
Ну, очищение, оно эффективно в том случае, если вредные микроорганизмы из организма удалены. А согласен. Если организм...
Остался болен, да?
Да,
так что... Остался болен. А организм у нас, конечно, болен, да. То есть...
Вот в этой связи, кстати, будет очень интересно посмотреть за Жозе Моуринью. Я опять про свое, уж извините, про свое родное, любимое. Вот, значит, будет очень интересно, вот может ли человек с такими самомнением, с такими амбициями, с таким эго, может ли перестроиться и понять, что то, что раньше у него работало по щелчку, оно перестает приносить результат, и тебе надо самому меняться. Вот если он это понял, на словах-то он это понял, но это ведь просто сказать, но не всегда это работает, да? Вот раньше ты выставлял там что-то вроде автобуса, да, и типа ты всегда очки набирал. Сейчас это перестало работать, и ты должен меняться. И будет интересно очень, сделали этот умный человек выводы, или вот он окончательно ушел в нарциссические, да, фантазии свои. Вот будет крайне интересно, потому что мне кажется, ну, там по своим мозгам, по своей, ну, по своему бэкграунду, по своему опыту Моуринью может очень многое сделать, но опять-таки это вот эти демоны, они сидят внутри него. И вот у Арсенала примерно такая же история, проблема только в том, что, по всей видимости, демоны, они не сидят внутри конкретного человека, а рассредоточены в районе стадиона Эмирейтс во многих местах.
Значит, Жозе Моуринью, матч Манчестер Сити-Челси и все остальное, что было в английской премьер-лиге на неделе, мы обсудим в итоговом подкасте сегодня, который на матч-дэй выйдет примерно в 23:30. Александр, спасибо за то, что вы нас посвятили в свои очевидческие наблюдения. Мне кажется, у вас все-таки оптимистичный все равно взгляд какой-то на... Нет? На вещи у вас нет такого внутреннего подозрения, что вы более оптимистичны, чем реальность?
Ну, у меня всегда есть подозрение, что я выдумываю реальность так же, как и
остальные люди. Да, да, мы все. Но мы стараемся там, разумные люди стараются все-таки как-то пытаться соединить свою реальность с настоящей.
У меня вот точка невозврата, вот вы совершенно верно, наверное, подметили, это вот приближение Крисмас, там где-то, если в районе середины декабря Эмери не уволят, у меня не останется вот аргументов против вашей версии, что Санлехи проф непригоден. И,
ну, да, это очевидно просто будет.
Да, да.
Очевидно,
я пока вот продолжаю верить, я такой более романтически настроен, чем вы относительно англичан. Я все-таки их продолжаю считать разумными людьми в своей массе. Вот. И я не верю в слишком большую их концентрацию сумасшедших в английском футболе, поэтому вот я всегда пытаюсь найти какие-то логическое объяснение. Типа вот с Жозе не получилось, с Энрике не получилось, Нагельсман отказался уходить из Лейпцига. Или где он сейчас, и все, и больше нет никого.
Артета нет, вот. Конечно, да? Которого вы выбрали двоих. Двоих выбрали из восьми уже.
Нет,
полтора года назад.
Этот вопрос, Иван. Я же конструирую реальность. Поэтому необходимые условия конструирования реальности — это непринятие некоторых очевидных фактов.
Согласен. Надо отбросить то, что ей мешает. Да, согласен. А что, скажите, вы Артету примете вообще так?
На любого, абсолютно
любого. Нет, любого уже что... нет, Эмери 2 уже нет, все, нет. Вот этот Лапетеги или кто там, это точно нет.
Нет, я бы дал шанс. То есть, опять-таки, дал бы шанс до конца сезона, если это возможно будет с каким-то вот новым тренером, неизвестным, типа Артета, типа вот покажи, приходи к нам. Вопрос, согласится ли Артета?
Слушайте,
ну, он-то, наверное, не уйдет на полгода.
Ну окей, да, наверное, но окей, ну давайте к реальности вернемся. Да подпиши ты с Артетой то, что он хочет. Что за вопрос-то вообще?
Жадность.
Да ну. Если все случится, так ты будешь на коне. Если все не случится, уволишь его с компенсацией. И что? И что?
Команде две ты ошибки, сделаешь. Две ошибки в кадровых решениях уже тебе личный минус с точки зрения Санлехи.
Вот о чем речь. Что мотивация Санлехи полностью отличается от мотивации болельщиков. А такое может быть, но для этого должен существовать совет директоров, который собирается и говорит: так, все, мы увольняем, то есть ответственность снимает Санлехи. Собирается совет директоров, говорит, что мы увольняем тренера, все, берем следующего. Иди договаривайся с Артетой на деньги. Все. Поэтому я говорю, нужен, англичане, это слово leadership. Оно у нас в лоб-то не переводится, но переводится как умение повести за собой. А у нас этого лидершипа нет нигде. Ни на одном уровне нет. Ни в команде его нет, ни в тренерском штабе его нет, ни в руководстве его нет. То есть лидершип отсутствует полностью. Но если лидершип отсутствует, то может ли быть команда на лидирующих позициях? Я думаю, что вряд ли. Тем не менее, у меня нет безнадёги, потому что я знаю, что Эмери все равно уволят рано или поздно.
И скорее рано. То есть,
это уже ваша реальность. Это не объективно. Да. Объективно это то, что он после Лестера должен был уйти. А раз его не выперли после Лестера, когда была двухнедельная пауза, то может что угодно быть. Что угодно может быть. Результаты команды, конечно, влияют, но, как мы теперь видим, это далеко не главный фактор. Что уже говорит о том, что это извращение. Все, что происходит, это очередное извращение. Очередной арсенал Уэй, специальные ценности. Вот вся эта чушь собачья. Когда результатов команды недостаточно для того, чтобы выгнать главного тренера. Даже просто незнание и понимание, что он никакой и что его надо убирать. А даже результаты, вот конкретные результаты, худшие там за 37 лет, после 13 игр отрицательная разница мячей, 18 очков, 5 очков, 7 очков от зоны вылета, ну и так далее, 19 очков от первого места. Это не убеждает. Вулверхэмптон и Бёрнли выше Арсенала стоят. А сегодня еще и Шеффилд будет стоять наверняка. Это не убеждает. Тогда что убеждает-то? Что должно убедить? Начальственный окрик, да, существует такая версия. К тебе пришли и сказали: слышь ты, ну-ка быстро пошел заниматься. Ну, в Арсенале этого не будет ничего, потому что некому прийти и сказать это.
Проклятое венгеровское прошлое.
Хорошо.
Убившая независимый совет директоров.
Абсолютно, да, согласен. Во всем виноват венгер, да?
Ну а кто же?
Ну, естественно. Друзья мои, у нас сегодня предсказательной части не будет, потому что мы выходим раньше положенного времени, и еще результатов ни у кого нет. Ну, Александр, да, сам свои прогнозы. Мы пока что у предсказателя-то выигрываем уже. Так что Александр нам пришлет, как это, чтобы добить его уже в следующем туре окончательно. А на сегодня все. Александр, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, на этом очередной Арсенал подкаст закончен. Всем самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.